что-то, что поможет мне в поисках». Черный мушиный глаз вороньей тени блеснул. «Всегда иди вперед. Тот, кто выслеживает, должен искать перемен, а там, где он станет ждать, ничего не происходит. Спрашивай или молчи, но всегда слушай, о чем говорят люди. Не верь ни во что, что хотя бы на миг не побывало в твоей голове. Не доверяй новому мечу, слову девушки в постели, богам и богатым. Не верь также простецам и злым людям. Я могу так долго, и каждый совет тебе пригодится. Я уже могу получить свою марку, или тебе нужно больше советов?»
«Ты не сказал ничего, чего бы я не знал», — усмехнулся Драккайнен. «И я могу взять реванш таким же советом. Доволен глумливый, коль гостя, обидев, удрать ухитрился. Насмешник такой не знает, что нажил гневных врагов. Или день хвали вечером, жен на костре, меч после битвы, дев после свадьбы. Лед, если выдержит, пиво, коль выпито».
«Хорошо сказано», — ответил с улыбкой воронья тень. «Однако я исходил из соглашения. Ты сказал, что дашь мне марку, если я скажу тебе нечто полезное. Я сказал».
«Ты софист».
«А что это оно такое? Софист?»
«Это слово из моей страны. Означает того, кто врет, не обманывая. Кто гнет слова, будто ивовые прутья, чтобы вышло по его. Не получишь и гроша ломаного за такие советы».
«В таком случае сыграем на твою марку. Ты умеешь играть в короля?»
«Нет».
«И я покажу тебе».
Драккайнен вынул воткнутую в землю палку, на которой пёк кусочек ветчины, понюхал мясо, после чего осторожно откусил. Вороний тень похромал к своей повозке и вернулся, неся деревянную шкатулку, в которой что-то гремело, словно в шахматном комплекте. Набор состоял из деревянного планшета с отверстиями и пешек, которые можно было втыкать в отверстие одним или другим концом. Вставленные одной стороной, они были обычными пешками, другой — главными, как дамка в шашках. Кроме того, еще был кожаный округлый мешочек, содержащий плоские камешки с вырезанными и окрашенными краской знаками с одной стороны, которые означали временные свойства пешек или условия партии. Эти камни, называемые камнями судьбы, надлежало вытягивать из мешочка вслепую. Черные следовало показывать и использовать сразу, красные — придерживать на потом и использовать, когда это выгодно. К тому же были два многогранных кубика, которые бросались в открытый мешочек. Цель игры — провести короля с одного края планшета на другой. Можно было сбивать пешки противника, пытаться убить или заблокировать его короля или сконцентрироваться на проводке его в угол быстрее, чем это сделает противник. Игра была сложной, но понятной. Драккайнен активировал соответствующий модуль цифрала и зарегистрировал все правила, включая значение символов на 64 камнях. Это было тем, что без помощи он никогда бы не запомнил раньше, чем после нескольких игр. И никто бы не запомнил. Собственно, это показалось ему самым удивительным. Он сунул руку в поясной кошель с монетами, взятыми на станции, и нащупал 12 серебряных бляшек, каждая в полграмма. 4 были украшены рисунком коня, другие — человеком с веткой, некоторые — почти стертыми знаками. Он вынул руку из кошеля и, не пересчитывая, высыпал монеты в крышку коробочки с камнями судьбы. Воронова тень воткнул в землю заостренную палочку с отходящей в сторону веточкой и на сучке повесил шнурок с прилаженным горизонтально узким кристаллом.
«А это что?»
«Один из моих товаров. Это стрела правды. Скажет мне, если ты станешь меня обманывать».
«Как здесь можно обмануть? Ведь все видно».
«В любой игре можно».
Загрохотали кости. Страннику выпало играть зелеными. Он решил послать своего короля кратчайшей дорогой в компании 6 пешек, поставленных охранным шестиугольным строем. остальными выбивать пешки вороновой тени. Потом он вытащил дождевую слякоть, а вороного тень — красный камень, который оставил себе на потом. Слякоть привела к тому, что его король застрял где-то на середине доски, а отряды разведчиков впутались в серию ничего не значащих стычек с пешками противника. Цифрал подсовывал ему возможные ходы противника и работал над поиском алгоритма его стратегии. Но старикан упорно совершал ходы, отличные от оптимальных. Через несколько минут Драккайнен пришел к выводу, что противник концентрируется на атаках на его короля и только делает вид, что желает провести своего в замок. Они не разговаривали. Слышно было лишь громыхание костей, стук камней и пешек. Каждый сбил по 6 пешек противника, но король Драккайнена находился в худшем положении. Ему досталась пара красных камней, которые он держал в резерве, лед и болезнь коней, а также 2 черных, заблокировавших один из его отрядов. Воронова тень вытягивал только красные и уже подсобрал из них немалую коллекцию. Цифрал подбросил ему пару возможных стратегий на основе анализа движений вороновой тени, приняв за условие, что все камни судьбы у того будут обладать наибольшими и при этом не полезными для ходов странника возможностями. Стрела правды стала неторопливо проворачиваться, указывая одним из своих концов на Драккайнена. Воронова тень нахмурился, но потом что-то произнес, и кристалл повернулся в его сторону, а потом начал свободно вращаться, указывая попеременно то на одного, то на другого. Так продолжалось до конца игры. Вуко применил одну из своих систем и в результате на какое-то время получил контроль над серединой доски ценой 4 меньших пешек, принудив противника использовать 3 камня. А потом решил, что хватит, и преднамеренно совершил несколько ошибок, чтобы проверить, заметит ли это воронова тень. Заметил. В ответ Драккайнен отплатил несколькими болезненными атаками и принудил карлика использовать 2 камня — черный огонь и огненную стрелу, после чего проиграл с полным осознанием того, что делает. Воронова тень выпрямился, хрустнул пальцами и сделал глоток другой пива. «Хе, легкие деньги», — сказал он, ссыпая монеты в свой кошель. «Сыграем еще? Хочешь отыграть свое серебро?»
«Нет, сыграем на кое-что другое».
«На что?»
«На вопрос. Если выиграю, ты ответишь мне на вопрос. Если проиграю, получишь марку серебром».
«Ответишь искренне». Он протянул ладонь и придержал крутящийся кристалл.
«Я буду знать, ты повесил стрелу правды».
Воронова тень задумался на миг.
«Согласен. Вылей немного пива на землю и возьми хинда в свидетели».
Воронова тень фыркнул.
«И что она даст?» «Сделай, как говорю».
Снова начали играть. На этот раз Драккайнен ходил увереннее. Рассчитал 3 независимые стратегии. Одну на продвижение собственного короля, одну на убийство короля вороновой тени и одну на блокирование его посреди поля. Теперь он перепрыгивал от одной к другой, реализуя их в зависимости от ситуации на доске. Воронова тень наверняка мошенничал, и кидая кости, и вынимая вслепую камни. Стрела правды дергалась как безумная. Драккайнен выиграл быстро и безжалостно, атакуя короля противника, прижатого к краю поля, после чего налил себе еще пиво, придержал дрожащий кристалл и лучисто улыбнулся.
«Теперь я спрошу».
«Минутку!» — прервал его воронова тень. «А если я чего-то не буду знать?»
«Тогда ты скажешь, что не знаешь, но скажешь, как оно, по твоему мнению, может быть».
«Один вопрос, один ответ».
«Хорошо. Слышал ли ты, где может быть чужой песенник с рыбьими глазами, называемый Акин? Или высокий наглый старикан с длинными серебристыми волосами и рыжей бородой, которого зовут Олаф Фьолсфин? Или очень высокая гибкая женщина с короткими волосами цвета соломы по имени Ульрика Фрайхоф? или невысокая полная женщина с черными кудрявыми волосами, пассионария Калло. У всех у них глаза как у слепцов, но все они зрячие. Плохо говорят на знакомых языках, и они странные. Кажутся молодыми и зрелыми одновременно. Их могут принимать за песенников, но и за безумцев. У них есть странные предметы, и они странно себя ведут. Вопрос звучит: слышал ли ты, где эти люди могут находиться?
Я слышал разные рассказы о странных людях. Часть из того — сказки. Часть не касается тех, кого ты ищешь. Возможно, я слышал о высоком худом песеннике со слепыми глазами и волосами, как уголь. Но видели его то здесь, то там. Во многих местах, но никогда не на одном и том же.